3-4 строчек мы видим, да, что он жалеет только об одном, что вот при жизни его там не признали, но он верит, вся его вера перед смертью, что после смерти признают истинную его любовь, любовь, замешанную на ненависти, к сожалению. И вот это очень печально. И это говорит о многом. Это для всех нас предостережение, как опасно ступать на путь страстей. Я не побоюсь этого слова, потому что мы сегодня попытаемся выяснить, что вот эти взгляды Некрасова называются именно так. Страсть. Именно страсть. Потому что гнев, месть, ненависть, злоба, иначе чем страстями, это не назовешь. И всю жизнь Некрасов питался этими страстями. И так глубоко в них погряз, что, к сожалению, перед смертью он из них не смог выйти. Именно, наверное, потому что глубоко, что долго, упорно, постоянно в них себя
тренировал.
Да. Это же точно так же происходит, как с любой другой страстью, знакомой нам, типа пьянство, наркомании, там, сребролюбие и так далее. И поэтому страсть ненависти и злобы, она тоже съедает личность, она берет ее в плен. И если вы, уважаемые слушатели, встречали, вполне возможно, таких людей, да, которые охвачены вот этой злобой, они уже ничем не могут, только любую им вещь скажи, они тут же будут обязательно всех обвинять, ругаться, сетовать, жаловаться и так далее и тому подобное. Я много наблюдал людей, которые, к сожалению, в старости это выглядит весьма и весьма...
Неприглядно, конечно, да.
Ну вот его последние строчки, да, перед смертью, обратим внимание. «О, муза, ты была мне другом, приди на мой последний зов. О, муза, приди, закрой глаза поэта». Вот и все, о ком он вспоминает в последние минуты перед смертью. Все-таки он понимал, наверное, да, что он был тяжело болен и понимал, что все идет к смерти. И тем не менее призывает все равно упорно свою музу. Не о суде Божьем, не о царстве Божьем, не о покаянии, не о вечности, не о прощении, ни о чем этом речь не идет. «Кто, служа великим целям века, жизнь свою всецело отдает на борьбу за брата человека, только тот себя переживет». Вот его вера. Это, прежде всего, гуманизм, вера в то, что они борются, да, за права человека. Именно этот человек не царство Божье будет наследовать, а себя переживет. Ну, видимо, все они надеялись на памятник, на какую-то славу людскую, потому что это точно так же, как наши революционеры в 17-м. Скорее всего, они были уверены, что то, что они делают, это теперь на тысячелетия, и они являются, как Христос, основателями новой жизни на планете Земля. Им, наверное, потомки будут благодарны аж через многие столетия, они были уверены. Хотя, видите, прошло 100 лет, и никто их уже не знает, и современные ученики смутно представляют, что такое была революция. Так, еще вот цитат. «Чтобы широкие лапки народные к ней протарили к могиле его пути». Вот и все. То есть речь идет не о Царстве Божьем, а, как всегда, о самом элементарном такой славе земной. «Не боюсь я суда того строгого. Чист пред тобою я, мать, в том лишь виновен, что многого-многого здесь мне не дали сказать». Ну, каково верующим читать строки умирающего человека, когда перед лицом вечности человек вот так рассуждает, что он, оказывается, без грехов, единственный грех, который он имеет, не дали ему сказать еще круче, еще сильнее, еще боевитее его призыв к революции. Смирение было самым нелюбимым в творчестве Некрасова. Он очень не любил это понятие. Он много сделал для того, чтобы его смеять, разбить и как-то вытравить из сознания народного. Ну вот он пишет. «Перед разумом сердце смири, в созерцании народных страданий и в сознании бессилия умри». То есть это он про смирение, что в смирении, конечно же, исчезло, потому что, не дай Бог, мол, да, в сердце войдет смирение. Вот так он рассуждал. Поэтому, к сожалению, он, как и многие, да, мы уже об этом говорили, перед смертью желал покончить жизнь самоубийством. Очень много в его строчках он пишет о том, что желает добровольно уйти из жизни. «Невыносимую муку кромешную нет силы терпеть, жадно желаю скорее умереть, смерть одна желанна и любезна, пулю я недаром берегу, черный день, как нищий, просит хлеба смерти, смерти я прошу у неба, и так далее. То есть вместо покаянных строк вот такие вот смущающие любого православного человека странные желания. Не дай Бог, единственное, что мы скажем, да, не дай Бог нам к такому прийти. И, возвращаясь к творчеству Некрасова, мы отметим, значит, вот это. Как же он дошел до этого, да?
Да, и еще раз, с чего все начиналось. Потому что с самого детства Некрасову, можно сказать, посчастливилось попасть на одну очень важную, великую русскую дорогу. Ну, дорогу я беру в кавычках. Я имею в виду Волгу. И я знаю, что эта тема, волжская тема, близка вам, да, Николай Алексеевич? Вы же сами, можно сказать, отчасти волжанин.
Да, наш городок, да, расположен.
И вот вспомним стихотворение «На Волге». Оно очень красивое и описывает, наверное, впечатления разные, в том числе и впечатления детства поэта. Но как потом вот все меняется в этом стихотворении? Ну, начало следующее. «О, Волга, после многих лет я вновь принес тебе привет». Уж я не тот, но ты светла и величава, как была. Кругом все та же даль и ширь, все тот же виден монастырь на острову среди песков, и даже трепет прежних дней я ощутил в душе моей, заслыша звон колоколов. Все то же, только нет убитых сил прожитых лет. И дальше вот мы увидим исповедь, так сказать, лирического героя. Что же это такое? Убитые силы прожитых лет.
То есть, если мы вспоминали притчу о блудном сыне, то вот здесь он как раз домой возвращается. Он же когда-то не послушал родителей, он дерзко ушел из дома, он мечтал, как все мы в молодости, о каких-то несбыточных таких иллюзиях витал. Вот. И теперь он это понимает. Естественно, то, о чем он мечтал, не сбылось. Он возвращается с такой, с надеждой и с радостью. То есть мы видим все тот же сюжет. Он на пороге отчего дома. Он покружил, покуролесил, возвращается. А дальше, дальше очень странно и не так, как у других. Если другие упали, заплакали, смирились, покаялись, признались в том, что они заблудились, то Некрасов, мне так и видится, подошел к крыльцу отчего дома, развернулся, сказал, не тот. Нет, правильно вы начали тут читать. Он увидел, что Волга монастырь, символ России. Вот она, Россия, из которой он пытался там что-то искать, вот он к ней возвращается. Вот. Стучусь я робко у дверей, убогой юности моей, прости меня. Смирился я, не помяни мне дерзких грез. Признает, да, что дерзким. С какими бросив край родной, я издевался над тобой. На чем бы сердце отдохнуть я мог, пошли мне. Я устал. Конечно, от ненависти любой человек устает. Чем больше ты ненавидишь, тем больше ты устанешь и будешь мечтать о самоубийстве. Так же произошло и с ним. Конечно, у него есть гениальные строки, вот самые лучшие строки у Некрасова, сейчас я вспомнил, да, всего две строчки. Я их всегда брал эпиграфом для всего творчества Некрасова. Злобою сердце питаться устало. Много в ней правды, да радости мало. Замечательные строки. Прозрение такое редкое у Некрасова, как у любого человека бывает. Вот. И действительно, он сам устал от себя. Потому что чем больше человек устает именно от себя. И вот здесь такие же строчки, да, видите. На чем бы сердцем отдохнуть я мог? Пошли мне, я устал. Ну, замечательно, сказано, прям крик души. Но дальше-то, дальше-то что будет? Дальше он увидел Бурлаков. И все рухнуло. И то он просит у Бога, да, Господь, я устал, пошли. Есть интересно в этой жизни то, на чем моя душа отдохнет. Господь им посылает Бурлаков. И он делает вывод, нет этого в этой жизни. Вот он как бы, да, разворачивается от отчего дома и уходит. Если бы он вот остановился на этих строчках, если бы он все-таки смог, да, перебороть и увидеть, кроме Бурлаков, в России еще вот эти монастыри, о которых он только вскользь скользнул, да, но тем не менее пришел к Бурлакам, про монастырь у него больше ничего не будет. Ну, что тут можно сказать? Жалко. Киевский, мы говорили, да, там, Хомяков, и Пушкин, и Гоголь. Они все-таки нашли в себе силы, да, вот, увидеть другую Россию, кроме России, Бурлаков. А он вот этого не смог.
Да, вот бурлаки такой... у него очень...
Да, стали символом.
Яркий образ, становится символами России, постоянные герои некрасовской поэзии. Это... Он где-то пишет о них развернуто, где-то вскользь, но всегда выходит на какой-то образ обобщения. Что
да, это та же тема, на которую, как всегда, у нас закончит Достоевский. Да? То есть, если есть страдания, значит все, эту жизнь я принять не могу. Некрасов говорит то же, что говорит Иван Карамазов. Я возвращаю... Бог тебе твой билет, потому что я не понимаю, как можно оправдать страдания. Вот видите, страдания этих бурлаков.
Да, этот стон у нас песни зовется.
Да, и этот стон не дает ему признать существование Божьего промысла в этой жизни. То есть это вот как раз знаменитый вопрос всего XIX века. И еще раз повторим, Достоевский его решил. И если проследите по другим стихотворениям, то везде так же будет. Ну, взять вот не сжатая полоса. Вот
это посмотрите. Программное стихотворение. Да. Его тоже учат школьники, ну, вот. Изучают.
Не сжатая полоса. Посмотрите, как интересно. Вот едет он. Что он видит? Убранные поля. Скорее всего, он видит много километров. Замечательные, прекрасно ухоженные, крестьянские убранные поля. У него в сознании ничего не щелкает. Нет бы, восторгался знаменитой крестьянской Россией, богатой. Написал бы про нашу Нижегородскую ярмарку. Нет, он скучает. И вдруг одна маленькая-маленькая, не сжатая полоса.
Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она.
Именно она наводит у него думу. И пошло. Вот здесь он развернется. Это его. Он видит. Самое интересное, он не знает фактов. Опять, вот вы правильно заметили. Он не знает фактов. Почему нет? Может, они уехали, хозяева там. Может, у них все благополучно. Не знаю, там. Хозяин, может, женился на богатой невесте и уехал. И какая ему полоса он имеет теперь, амбары там. Вполне возможно и так. Ну, нет, Некрасов это не будет развивать. Его фантазия, он начинает. Может быть. И пошло, пошло, пошло. Меня...
Да, он предполагает, что да, пахарь, он заболел, и да. Теперь, к сожалению, да. У него сердце больное, и он, так сказать, не может поэтому собрать урожай, и колосья очень переживают.
Да, и вот. Мне хотелось бы обратить внимание, что вот Некрасов все время хотел-то плюнуть в каждую кастрюлю, а знаете, а получилось наоборот. Получилось, скорее всего, для современного читателя мы восторгаемся. Потому что, вот я, например, в восторге от этой несжатой полосы. Ну, надо же, а! Какой там месяц? Октябрь, наверное, да, уже?
Поздняя осень, грачи улетели.
Ну, грачи улетели, да, вот. Уже октябрь. И полосочка, и никто не берет зерен. Давайте вспомним знаменитые сталинские времена, 30-е годы, когда за то, что колосья резали, да, давали на полную катушку по 10 лет. Или во время перестройки у меня был случай очень поразительный. Нам, учителям, давали участки под картошку. У меня супруга заболела, и я вместе со всеми не выехал в поле копать картошку. Я выехал через 2 недели. Все надо мной смеялись. Картошки, конечно, уже не было. Естественно. Все вот над этим смеялись. Ну, ты наивный, Лобастов. Через 2 недели поехал в поле искать свою картошку. Ну, знаешь, мы бы вот даже не поехали. Понятно, что ее не будет. То есть для нас это понятно в 21 веке. Вот наши времена, и вот у Некрасова. Это полоска в октябре, и никто не трогает, а? А говорят, бедно жили. Да? Говорят, страдали, умирали с голода. Умирая с голода, не трогать чужое, так это же я хотел бы жить в те времена. Спасибо тебе, Некрасов, что ты так. Точно так же однажды в студенную зимнюю пору. Я из лесу вышел, был...
Сильный мороз.
Сильный мороз. Да, да, да. Некрасов специально пишет, чтобы показать, что вот бедные дети. Мне кажется, современный читатель ни один не воспринимает это как критику эксплуатации там, детского труда, а воспринимает это наоборот, как красивую, необычную, твердую крестьянскую жизнь, где все были задействованы, да, где отец заботился о воспитании сына.
И сын себя чувствует уже мужчиной в 6 лет.
Да, и Некрасов, мне кажется, даже непроизвольно, правильно вы заметили, да, у него не получилось показать забитого, униженного, который ворчит, вот, папанька заставляет меня работать. Нет, у него и настрой-то другой, да, Он и чувствует себя, этот человечек маленький, именно как человечек. Он гордится, что он работает, потому что есть...
Всего мужиков мы...
Да, да, и вот это вот всего мужиков-то, ну, великолепное, это просто великолепное. Я помню, когда я учился в школе, и мы начинали колымить, работать у нас учительница, мы хотели съездить в Москву, и для этого она нашла нам Колым, мы разгружали там вагоны. Я помню, как я был горд. Вот это ощущение этого мальчика я переживал именно так же. Я благодарен Некрасову, он правильно передал. Я тоже шел, вот мы мужики-то там перед девчонками, да? Вот мы мужики-то тут вагон разгружали, это вы тут вот сидите на скамеечке. Оказывается, это для человека, это очень важное. И Некрасов непроизвольно это передал, да, нам вот этот дух. Хотя я хотел передать совсем другое.
Я бы хотела еще отметить такую особую все-таки напевность некоторых стихов Некрасова. Он действительно, наверное, много и долго слушал произведения народные, и ему во многих стихах удается вот этот необыкновенный музыкальный ритм передать. Поэтому так замечательно учатся некоторые его стихотворения, и мы действительно любим их учить. «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели». Такой чудесный пейзаж начинает вот стихотворение «Не сжатая полоса», да, и действительно возникают картины русской природы, и очень точно подобраны слова. И, к сожалению, вот иногда не всегда с точки зрения тех идей, которые он хотел выразить, может быть, мы эти идеи разделяем не все, но, да, конечно, поэтическое дарование у него было, и было достаточно сильным, серьезным.
Ну, это можно говорить и почти о каждом из нас. Это же знаменитая притча о талантах, да? Таланты Господь дает. Дает полной мерой. Но уж очень неблагодарный человек почему-то не хочет вернуть их, да, своему хозяину.
Вот. Приумножив.
Приумножив, да, Бога. А он все время пытается что-то свое внести. Частенько напротив собственного отца. Вот что печально.
Вот поэтому, наверное, и вот это красивое стихотворение про мужичок с ноготок, отрывочек мы сейчас вспоминали. А помните еще некрасовских «Дед Маза и Зайца»? Какой-то уже поэтический образ,
да,
как его любят детки читать тоже.
Да, великолепнейшая вещь. Ну, а вот это вот, к сожалению, желание плюнуть-то в каждую кастрюлю, которая и погубила Некрасова, которая явилась основной его страстью, сгубила, и которая очень соблазнительна в стихах, чтобы наши слушатели это почувствовали, я предлагаю вам сейчас поиграть со мной.
Да? Давно давайте. Хорошо. Мы даже рекомендуем в школе иногда на уроках применять игровые приемы.
Да, можете поиграть, это же классники. Я эту игру назвал «Игра в ассоциации». Ассоциация – очень интересная вещь. Я называю слово, а вы говорите, какие у вас сразу тут же возникают ассоциации. Ну, например, лето в деревне.
Ромашки, поле, залитое солнцем, и запах сосны.
Ну, вот видите, у каждого... У меня была обязательно речка и земляника. Видите, у каждого свое, да? Теперь посмотрим, что пишет мой тезка. Вот он тоже приехал в деревню летом. Они же все тогда из Петербурга, да, приезжали. Какой же русский останется в пыльном городе? «Что нового?» – спрашивает он. Ему говорят: «Умер третьего дни Влас. Горе другое, покрали много леску твоего. В Бодрию валится скот. А у солдатки Аксинии девочку было есть год, съели проклятые свиньи. В Шахове свекру сноха вилами Бог просадила. Было за что. Пастуха громом в Остаде убила. Этой же бурей сожгло Красные Горки. Пониже, помнишь, починки село? Ну его. Вот поди же. Встречу-то поп со крестом, дьякон с кадилами вышел, не совладали с огнем, видно, Господь не услышал». Представляете, наборчик, да? Ну все,
это просто... Какой-то просто фильм ужасов.
Да, вот правильно вы говорите, это действительно нам с вами в голову не придет. Я захочу, так не смогу столько. Мороз. Ваша ассоциация. Мороз.
Мороз. Деревья стеклянные в снегу стоят, красивые, скрип лыж. Мне вот такие ассоциации.
А у меня сразу Пушкин. Мороз и солнце, день чудесный. Лучше Пушкина никто не написал. Я прошу прощения, но теперь Некрасов. Умирать удобно, труп не гниет. Музыка похоронная на морозе звончит, он про мороз пишет. На кладбище нет грязи. Покойник важный вид сбережет, поэтому мороз вещь очень такая хорошая. Он лежит
для похорон полезный.
Да, да. Лето.
Лето. Ну, мы были только что в Лете. Вот как
в
раз...
деревне были.
Ага, а теперь вообще... Лето в городе. Ну, это, может быть, бульвары, где тоже шелестят липы, скамейки, где можно почитать на скамейке.
У них раз смесь водки и пыли. Особенно там отмечают, что в это время в канавах цветет вода. Видимо, тогда же канавы были, наверное, по бокам дорог. И вот в них вода же покрывается такой зеленью. Вот это. Не обращай внимания?
Нет, ты как-то не обращаешь.
Жалко, жалко. Дальше. Значит, дорога.
Дорога. Дорога, уходящая вдаль. Она идет далеко между полями и вот уходит куда-то буквально в небо. Не просто вдаль, а в небо. Я вот видела, многие дороги уходят в небо. Но еще я вспоминаю и картину Шишкина очень
на
красивую.
Да. Да, у меня дороги нарисованы. К сожалению, дорога у Некрасова в крови по колени.
Ой.
Да, я тоже удивился. Уж здесь-то что нашел. Оказывается, по ней ссыльные шли. Представляешь, какие ассоциации у человека. Вот едет он по дороге и пишет, что она в крови по колени, потому что по ней когда-то прогоняли ссыльных. Согласитесь, подобные ассоциации могут быть у всех. Потому что земля – это же вообще политая потом и кровью наших предков. Это вообще жизни наших предков. Это их дома, их, не знаю, мосты, лошади, телеги, их тела. Все это превращается в землю. На крови стоит церковь, но она по-другому к этому относится. А у него, вот видите, прошли не сильно, ему надо обязательно вот такой образ.
Даже образ Владимирки, который ему в живописи, он очень многозначный у Левитана, да, он тоже такой красивый и задумчивый. Он вызывает философские размышления о многом. Хотя
да, о многом,
название такое, оно социальное тоже, конечно.
Не только одно же отрицательное. А вот свинья меня всегда поражала. Мы знаем, что в творчестве у Некрасова иногда появляются свиньи. И всегда только в связи почти с одним и тем же, что она съела ребенка. Скорее всего, были такие случаи в России. Скорее всего, их было единицы. Но почему-то Некрасову именно это так понравилось. И в «Коммунарусе жить хорошо», вы знаете, да, есть вот это. И в других стихах. Я-то наивно полагал, что это только вот в «Коммунарусе жить хорошо». А когда все творчество прочитал, смотрю, и раз встретил, и два, и удивился, зачем ему это надо. Медведь завалил охотника. Солдат вернулся домой. Внезапно умер. Почему, не знает. Ну, железная дорога, да, мы уже говорили. Что у него железная? По обочине стоят мертвецы, скрежет зубов.
Да, косточки русские, сколько их, Ванечка, знаешь ли ты.
Да. Да. Вот. Или, интересно, он пишет стихотворение по поводу одного объявления. Вот у него ассоциация. Он увидел объявление. Продается имущество в связи с переездом в деревню. Ну, объявление как объявление.
Ну, неплохо. Может быть, люди выбрали здоровый образ жизни.
Ну, да. Вот, интересно. Согласитесь, совершенно нейтральная вроде бы такая. И пошла его фантазия опять. Точно так. Он же не знает, в чем суть объявления. Скорее всего, пишет он, что это было наследство какой-нибудь молодой красивой. Сейчас ее муж увозит в деревню. И он заканчивает, что она бедная теперь будет жить в деревне. Молодая супруга в полном одиночестве. Заканчивает. Рядом лисище с волками, с медведями. Где он там медведей нашел? Я вот хожу тоже за клюкой, все время мечтал увидеть, но как-то это уж очень реденько. И я про медведей со своими учениками не говорю, других проблем хватает. Вот. Или свадьба, невеста. Представляете, ассоциации. Ну уж этот уж светлей быть не может. Некрасов, фантазии буйная. Ждет тебя много попреков жестоких, дней трудовых, вечеров одиноких. Будешь ребенка больного качать, буйного мужа домой поджидать, плакать, работать, ну и так далее.
Это прям
захочешь.
Антиреклама.
Антиреклама.
Не надо выходить замуж.
Да, да, правильно. Вместо того, чтобы поддержать невесту. Или едет мужик с полным возом сена. Картинки тоже такие интересные, да? Полный воз сена. Едет мужик. Ну и что, вот ваши мысли? Ну, я послушаю, интересно. Что вы думаете?
Я думаю, что, во-первых, приятно ехать, когда такой запах сена.
Да-да-да, я любил, наверное.
Да, сразу такие детские впечатления, когда мы тоже у бабушки были в деревне, можно было залезать на стога сена, вот как они пахнут. Ну и... вот этот запах травы скошенной, вот главная ассоциация, и запах, наверное, того какого-то благополучия, потому что раз есть сено, да, значит, будет, конечно, молоко, а раз будет молоко,
да,
это,
да,
так вкусно,
да,
все.
Ну, а если он едет на рынок, то могут быть ассоциации продаж, что-нибудь купить очень нужного, привезет подарков молодой жене, детям. Что... У Некрасова, Господи, прости нас грех, нужда пристигла крайняя, скосил и на базар. Чего он взял, что его именно нужда приспичило, что вот он. Или избы новые, прям смотрит, целая улица, новые избы в деревне. Вот догадайтесь, почему?
Ну, можно порадоваться, что, значит, наконец люди отстроились, ну, есть у них такая возможность. Я чувствую, уже в вашем контексте, наверное, все вымерли. Сначала был пожар, потом был глад, потом был мор, и потом, наконец...
Некрасов-то ведь мы с вами не жили в 19 веке. Ну, понятно, что нужда заставила, был пожар.
А вы помните...
Больней того на новые деревни им глядеть. Это, кстати, по-моему, если это кому на Руси жить.
Да, вот, да, они кому идут. Горелого, не елого, не урожайка тоже.
Ой,
это
избы новые, нарядны вы, достроит вас не лишняя копеечка, а кровная беда. То есть ему надо обратить внимание на то, что построили целую улицу, конечно, по той причине, что целая улица от пожара сгорела. Ну, горят пожары, да, на Руси всегда было бедствие. Вон, по Москве сгорело. Интересно, а кто написал об этом? Ну, бедствие большое, согласитесь. Вот почитать бы мне стихи, да, об этих ужасах. Ну, ужас все-таки. Один-то дом, я помню, вот видел пожар, он всегда производит ужасное впечатление. А тут, сколько там, третья часть Москвы. Да должно быть у нас, я не знаю, там томами на эту тему. Ну, что-то никто не пишет.
Да.
Что-то никто не пишет.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Грешнево, где родился Некрасов, стоял на дороге. Дорога вела из Костромы в Ярославль. И вот мы видим вот эти всякие дорожные впечатления, да, вот разные образы у него часто появляются в стихах. Но вообще это близко русскому человеку. Я хотела, чтобы вы несколько слов, может быть, сказали о таких стихотворениях, как «Тройка», вот «В дороге». Потому что так и начинается «Тройка». Мы говорили, что это стихотворение легло в основу романса русского. «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг». Ну, правда, вот меняется настроение, я уже вам вторю. «Знать забило сердечку тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг». Вот у девушки какая-то тревожная мысль при взгляде на дорогу.
Нет, ну «Тройка» интересно, вот «Тройка» все-таки. Давайте вспомним, о чем там речь-то. Ведь если вспомнить, о чем речь, опять приходится только удивляться. Молодая красивая идет по улице, ее обгоняет шикарнейшая «Тройка». По-нашему «Мерседес». Сегодня стихотворение называлось бы «Мерседес», естественно. Вот, и вот обгоняет «Тройка», и корнет из этой шикарной «Тройки», то есть новый русский из «Мерседеса», конечно, на нее красиво и загляделся. Как течет мысль Некрасова опять, очень интересно, да? И Некрасов говорит, ты там давай не мечтай, не мечтай. Он все равно едет к другой, его ждут другие богатые. Какая бы ты ни была красивая и привлекательная, тебя-то ждет, ну и там, как всегда, будешь нянчить, работать есть, и схоронят в сырую могилу бесполезно угасную силу. Ну, силу не знаю, какую силу. Речь все-таки идет здесь о молодой красоте. То есть, интересно, да, она же молодая и красивая, поэтому новый русский, ну, или тогда кто купец там в этой тройке на нее заглядывается. И Некрасов очень огорчен, что он ее в тройку не сажает, да, и эту красоту. И она, видимо, огорчена, что ее красоту не оценили, потому что...
Но опять ведь это некая гипотеза, это некоторое выстраивание вот воображаемой картины судьбы. Мы не знаем точно, как сложится жизнь этой молодой девушки, которая просто с удовольствием смотрит...
Это естественно, да это никому не интересно, это же все фантазии. Но сам его идеал, а идеал-то его каков? Вы посмотрите, что он желает этой молодой особе. Ну что ей желает? Он не желает Англии, там, я не знаю, Мерседеса, Гавайских островов и того, чего мы наконец-то достигли. Сегодня все красавицы свою красоту, конечно, продают. Они едут в Москву, и они понимают, что они обладают большим богатством, красотой, и едут на эту ярмарку, чтобы подороже ее продать. Но согласитесь, это антихристианские вещи. Ну, абсолютно. Здесь Евангелия близко нет. Здесь же взгляд совершенно антиевангельский. Он не смотрит на нее, как на человека. И поэтому включать это в школьную программу опять, и чему же научиться? Я представляю, наши красавицы в 10 классе стихотворение прочитают, скажут: так, а где тройка моя? Чем-то вы заметили, что у меня фигура-то
не хуже.
Не хуже, да.
Но вот тут Некрасов пишет в тройке: не гляди же с тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши. И тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда заглуши.
Ну да, тебе будет тяжело. К сожалению, он твою красоту не купит, но сегодня покупает. Сегодня то, о чем он мечтает, мы же договорились, да. Сегодня она продается очень.
Это ситуация дороги у нас вот сельская. А вот если мы в город перенесемся, и у нас тоже дорога, опять еду ли ночью я улицы темные, но уже действие разворачивается в городе. Стихотворение написано было и было замечено Белинским.
Когда я читал критику о Некрасове, то это стихотворение упоминается в критике чаще всего.
Да-да-да.
Чаще всего. Оно больше всего навредило. Это одно из самых страшных его стихотворений. Опять странно, что оно включено в школьную программу в 10 классе. Все критики, здравомыслящие, так скажем, в один голос говорили: что ты написал? Это нельзя. Ты посмотри, что ты наделал. Все женщины теперь, закатив глаза, читают, оправдывая этим стихотворением блуд. Он же там оправдывает блуд. Там же вот эта вот чернуха, о которой мы начали говорить с вами, да, играть в ассоциацию.
Натуральная школа.
Здесь так достигает это своего апогея. Здесь же уже, дальше уже идти, я не знаю. Хотя мы сейчас найдем дальше, да. Я сейчас найду еще хуже. Так, у нас, надеюсь, передача выходит поздно, детей нет, потому что Некрасов, это надо ставить там плюс 21. Вот это. 1812 год. Вот такое есть страшное стихотворение у Некрасова. Но мы его все-таки прочитаем, потому что, чтобы доказать нашим читателям, что дух, который овладел Некрасовым, был действительно опасный, соблазнительный дух. Итак, 1812 год. Крестьяне рассказывают: поймали мы одну семью, французов, семью причем, отца да мать с тремя щенками, тотчас ухлопали мусью, не из фузеи, кулаками. Жена давай вопить, стонать, рвет волоса, глядим да тужим, жаль стало. Топорищем хвать, и протянулась рядом с мужем. Глядь, дети, нет на них лица, ломают руки, воют, скачут, лепечут, не поймешь словца, и в голос бедненькие плачут. Слеза прошибла нас ей, как быть, мы долго толковали, пришибли бедных поскорей, да вместе всех и закопали. Это крайности, конечно, я беру, но это тот путь, по которому, к сожалению, пошел Некрасов, да. И вот Григорьев тогда восклицал: чему же может научить такое стихотворение? Ну, скажите на милость, зачем это писать? Ну, может быть, отдельные случаи были. Никто в 19 веке подобное не озвучивал. Опять, если мы представим, чтобы Пушкин взялся за подобное, это абсурд.
Тема войны 12-го года есть у Пушкина, но она звучит совершенно по-другому.
Правильно вы говорите. Это же общая тенденция известная. Они несли нам безбожие, русский народ четко понял, где правда, где ложь. Встретил соответственно, поднялся весь. И наоборот, мы знаем тысячи случаев, когда жалели. И сам Кутузов жалел, да? Эти знаменитые сцены, как мы кормили этих пленных. Да у нас всегда был, у нас Великую Отечественную войну. Сегодня идут споры. Ну, извините, даже мне моя бабушка рассказывала. В городке у нас было, это однозначно, большинство народа, даже к пленным фашистам, относились удивительно для них самих. Многие просто были поражены, как можно к завоевателям так относиться. И вдруг такие строчки, которые ничему хорошему научить естественно.
Когда квартировались наши войска в 1812 году в Париже, то, во-первых, было, по-моему, запрещено квартироваться где-то в частных домах. Они стояли в палатках. Уезжая, заплатили наши офицеры все долги. И, так сказать, все, кто имел...
Вот о чем бы писал, да?
Да, 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 да. И есть вот такие картинки. Русский офицер прощается с молодой парижанкой, тогда популярной. Это просто вот какой-то почти роман, как они прощаются.
То есть в жизни есть и то, и другое. Я не помню, вспоминали ли мы вот такую притчу, замечательную, современную, она мне очень нравится, про мух и пчел. В комнату влетела муха и пчела, да, и каждый ищет свое. Пчела ищет благоухающие цветы и находит их. На подоконнике стоят целый ряд цветов, они есть в комнате. Муха ищет
гниение какое-то, да?
И находит, в квартире есть соответствующее место, вот от кожи, и муха туда влетает. Возникает только один философский вопрос. Что такое наше жилище? Это от кожи и место, или это цветущие поля? Это для кого как. То, что ищет, то и находит. В жизни есть то и другое. Соотношение этого нам говорит Евангелие. Мы знаем, какое соотношение. Дьявол празднует свою победу здесь, на земле, временно, до воскресения Христова. Но победа в финале за добром и за светом. Мы это знаем. Поэтому мы к страданиям относимся спокойно, потому что это неотъемлемая часть земного участка. Вот наша философия народная. Русская, крестьянская, христианская, пушкинская, Достоевского и так далее. И вот что привносит Некрасов. Некрасов чистой воды муха. Мы поняли, да? Вот это чистой воды принцип мухи. Ну, напоследок еще эту тему, чтобы закончить, все-таки я не удержусь, прочитаю. Стихотворение «Утро». Очень характерное для Некрасова. Ну, утро, одно название, если опять...
Да, роса.
Ну, ассоциация, да, утро. Посмотрите, как Господь создал, да? Да. Есть вечер, есть утро.
Рассветы, птички,
да,
поют.
Ну, кому же не нравится? Да. Я очень любил даже своих вот детей, чтобы они обязательно увидели, например, летнее утро. Это неповторимая вещь. И вот стихотворение Некрасова. «Бесконечно унылые, жалкие эти пастбища, нивы, луга, эти мокрые, сонные галки, что сидят на вершине стога, это кляча с крестьянином пьяным». Вот посмотрите, как странно. Лошадь кляча, крестьянин обязательно пьяный. Вот оно как меняется сознание, да, как у русского народа, как это внедряется в массовое сознание. «Через силу бегущие вскачь». Какие интересные, да, образы. Что она бежит вскачь, лошадь, всем нравится. Так надо вставить «через силу». «Вдаль, сокрытую синим туманом, это мутное небо». Хоть плачь, но не краший город богатый, те же тучи по небу бегут, жутко нервом железной лопатой там теперь мостовую скребут. Начинается всюду работа, возвестили пожар с каланчи, на позорную площадь кого-то провезли, там уж ждут палачи. Проститутка домой на рассвете поспешает, покинув постель. Офицеры в наемной карете скачут за город. Не угадайте, будет дуэль. Торгаши просыпаются дружно и спешат за прилавки засесть. Не догадайтесь, целый день им обмеривать нужно, чтобы вечером сытно поесть. Чу, из крепости грянули пушки. По какой причине? Наводнение столицы грозит. Кто-то умер. На красной подушке первой степени Анна лежит. Дворник вора колотит. Попался! Гонит стадо гусей. Правильно, на убой. Где-то в верхнем этаже раздался выстрел.
Самоубийство.
Правильно. Ну, вот что тут сказать? Вот что тут сказать?
Кто-то покончил сам с собой.
Ваше впечатление?
Да, очень. Действительно, действительно. Вот специально будешь, наверное, собирать.
Да, да.
Такие примеры не соберешь.
Поэтому я сделаю такой вот неожиданный вывод, да простят меня слушатели. Но я бы рекомендовал нашим психологам прочитать все вот так подряд, как вот я сделал, да, все творчество Некрасова, и они бы с удивлением обнаружили большой кладезь для себя. Потому что это действительно патология. Но согласитесь, входить в комнату и видеть только муху, но совершенно не замечая море цветов, которым обставлена вся комната, да, или там шикарный интерьер, а он не замечает, и будет с вами битый час говорить только об отхожем месте, согласитесь, это признак болезни. Это патология. Это одержимость какая-то. Человек, вот мы знаем одержимость, да, наркотиком, пьянством, а вот тут мы наблюдаем странную, редкую одержимость. Встал человек на этот путь, и вот я пытался это доказать, уважаемые слушатели. В этом стихотворении, посмотрите, ну гуси идут, ну без одного воина там или еще. Ну вот что не заметить, все обязательно у него надо найти там что-то плохое. И согласитесь, это вещь ненормальная для обычного человека. Поэтому мы должны с осторожностью к такому духу, который будет передаваться нашим детям.
Через поэтическое слово.
Да, да, через вот эти вот стихотворения будем с осторожностью. И к родителям обращаемся. Пожалуйста, где-то поправьте, может быть, и своим детям, если они вдруг проявят такие признаки уныния после встречи с подобными вещами, то сразу как принимайте экстренные меры. Потому что, естественно, ничего, кроме уныния, согласитесь, после подобных первых...
Надо читать дальше Пушкина снова и Чучело, противоядие.
Противоядие, правильно вы говорите. Да.
Но Некрасов писал не только стихотворения, но и большие поэмы. Самая, наверное, известная поэма с известным вопросом «Кому на Руси жить хорошо?» Вопрос такой метафизический, да? Вот да. Как нам обустроить Россию, как нам понять, как же сделать Россию счастливой? И это последний уже этап в жизни поэта, потому что он не закончил поэму, да? Умирающий поэт спешил, и в итоге он даже не смог собрать ее вот в единое целое. То, что мы видим, вот 20 лет он писал эту поэму, много тоже, долго, как он сам говорил, собирал по словечку, но общая композиция, которую мы сейчас видим в разных изданиях, это то, что уже сделали редактора, они потом вот так объединили поэму. Мы даже не знаем точно авторского волеизъявления, какая должна быть последовательность глав, та ли она. «Кому на Руси жить хорошо?» Но все-таки значительное произведение, многие на него ссылаются. Вы помните сюжет, несколько наших крестьян оставляют все свои дела, работу на полях, семьи и отправляются вот за ответом на главный для них вопрос. Где же эта счастливая земля, есть ли она в России и есть ли такие счастливые люди, чтобы, может быть, как-то, наверное, этот опыт потом применить, обобщить. Вот я даже не знаю цель точно, с которой они отправляются в это путешествие, но они идут. И это, конечно, наверное, приятно, что идут они не за просто сладким там куском хлеба, а за ответом на вопрос. Кому? Кому на Руси жить хорошо?
Ну, мне хочется обратить внимание на то, что если мы задаем вопрос, так мы зачем его задаем? Чтобы найти ответ. Иногда люди, наверное, задают вопрос для того, чтобы увести от ответа. Мы уже вспоминали, наверное, слова одного русского дипломата, который сказал, да, в начале 20 века, я понял, что язык дан не для того, чтобы выражать свои мысли, а для того, чтобы скрывать их. Это суть сегодняшнего времени. Сегодня делается все, чтобы от человека скрыть истинный смысл жизни, истинный рецепт счастья и так далее. Ну, все прям делается. И вот у Некрасова всех больше в этой поэме мне нравится название. Ну, здорово сказано. Все его знают, все его любят. Да, кому на Руси жить хорошо? Его потом будут долго вспоминать. И все мои ученики, все нравятся. А действительно, интересно поставлен вопрос. Да, кому на Руси жить хорошо? И само начало опять замечательно. Это чисто русский менталитет. Все дела бросить ради высшей цели. Это же замечательность. Ну, я не знаю здесь, как перехвалить. Мужики все бросили, все мужиков, каждый шел по своим делам и решили не возвращаться домой, пока они смысл жизни не найдут. Пока ответ на вопрос, счастлив ты или нет, действительно, как жить, если ты не знаешь главного? Это гениальное начало. А дальше? И вот самое страшное, как всегда у Некрасова, да, начинается дальше. Раз ты сказал А, так скажи Б. Раз ты задал вопрос, все же ждут, все уже замерли. Вся Россия замерла, а, да, интересно, а кому? Ответь, и вдруг он не отвечает. Естественно, даже признаков, проблесков, намеков на истинный ответ, а ответ он, конечно, существует, и ответ несложный. Любой современный человек знает, кому живет весело, вольготно на Руси. Конечно, человеку, который с Богом. Конечно, человек, который свою волю согласовал с волей Божьей. который смирился перед волей Божьей. Как только смирился, как царь Давид, так сразу получил огромную радость. Мне понравился отец Дмитрий, здесь на Радонеже отвечал. Мне понравилось очень долго и подробно. Ему задали вопрос, ну, как же вот быть счастливыми. Он говорил о том, что, а что вы хотите, рецепт какой-то найти? Какой рецепт? Что-то там куда-то пойти, что-то сделать? Да, конечно, нет. Живи праведно и почувствуй счастье. Не живешь праведно, так счастья никогда и не будет. Как просто все, да?
Да, и мы помним, есть такие образы и в литературе, которые нам показывают, что это можно в своей жизни пережить высокие минуты гармонии, счастья, но это у тех персонажей, которые выбирают немножко другой путь.
Да, да. Это весь Пушкин. Это попытался сделать Толстой в «Войне и мире», да, когда его герои тоже метались. Это же искали, да?
Лисковские герои тоже ищут. Да,
тоже, да. Но они хотя бы двигаются в правильном направлении. А здесь опять. Вот они встретили попа, он жалуется на свою несчастливую жизнь. Вот. И интересно, мне вот понравились вот такие строчки. Нет сердца выносящего без некоего трепета предсмертное храпение. Видите, в чем опасность? Вот они когда пытаются рассуждать о счастье, то поп как бы говорит о священнике, он говорит, извините, но как я могу быть счастливым, если я постоянно отпеваю и бываю свидетельством смерти? Разве можно быть счастливым, наблюдая как предсмертное хрипение? Можно быть счастливым? Посмотрите, он уводит нас. Он уводит. И как бы говорит, посмотрите, однозначное нет. Но это же неправда. Это же ложь. Вот эти вот смена понятий. Это вот...
Еще там был у него аргумент, что все, так сказать, клянут и всякие шутки, и прибаутки, и, значит, анекдоты про кого? Про попадью, да. Про дочь попа, вот так вот. Но разве можно только на это ориентироваться, когда мы говорим о том, как люди относились к своим батюшкам?
Да. Меня всегда удивляло, что у нас ведь про Чапаева анекдоты, про всех руководителей, да, у нас в государстве есть анекдоты. Но, извините, слава Богу. Никому в голову не приходит про Александра Невского включить, да, в анекдоты. Почему бы нет там где-нибудь? Никому в голову не приходило. Я уж не говорю про преподобного Серафима Саровского. Поэтому он лжет. Он лжет. Русский народ знает эту грань и останавливается перед ней. И поэтому, к сожалению, я помню в детстве там нас завалили этими анекдотами, но про попу что-то я не помню. Да. Про Чапаева 90%, но про попов не помню, поэтому это удивительно то, что он здесь говорит. И вот эта постановка вопроса, да, и увод нас в сторону, и вот это есть самое опасное. Говорит, Матрёна Тимофеевна, посвящает ей целую главу, она опять ищет счастье же Матрёны Тимофеевны, помним в чем, да, что хотя бы...
Наесться досыта как-то.
Да, да, в этих страданиях она вот осталась цела и невредима, в этом несчастье. Он не может за эту грань перешагнуть. И у Некрасова, к сожалению, ну совершенно нет. Вот как вы говорили, да, какого-то прозрения, каких-то интуиций, какого-то вот этой радости познания человека Богом, да, вот этой радости от исполнения заповедей. Ведь любой человек опытным путем когда-либо соприкоснулся с Богом и почувствовал вот эту радость. И многие об этом говорят. Некрасов вообще это не знает. И его герои никогда, хоть бы где-нибудь один из них там...
Да, на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. У Некрасова бы, наверное, был сюжет какой-нибудь другой.
Да, имел в виду. Ну, и вот это мы еще раз подчеркнем, согласитесь, ну, опасно. Я не знаю, как учителя преподают, как они могут там купаться в этом материале и к чему же привести опять. Опять рассуждать вот об этих меркантильных, плоских, бытийных, пошлых вещах, что у помещика там что-то этого не хватает, попу, видите, не хватает, что вот он мертвых слишком часто видит. Что за глупость? Что за глупость? Ну, конечно, каждому на земле чего-то не хватает, да, но ведь... В общем, счастье, оно только тогда, когда мы вырываемся за пределы земного. А в земном круге искать его, это значит уводить человека от истинного счастья. Ищите, прежде всего, Царство Божьего. Естественно, Господь все время подчеркивал, все Евангелие направлено к небесам. Оторвись от земного, и тогда ты узнаешь истинное наслаждение, счастье, блаженство и так далее. А Некрасов нам говорит: нет, ребята, за этим забором земного ничего нет. Давайте искать только внутри вот этого нашего земного участка. И поэтому, ну что я могу сказать? Ну жалко, конечно, что наша программа так построена. Нам жалко, что слишком много мы топчемся на месте и учеников уводим их от истинного знания, от истинного счастья, от истинной радости.
Но, может быть, если вот как мы с вами построили наш разговор о Некрасове и делать нужные акценты, когда мы изучаем то или иное произведение, может быть, как пример, то, что это тоже есть в культуре, это есть в литературе, да, что да. Есть разные авторы, которые по-разному свое мировоззрение транслируют читателям, чтобы учиться выбору, чтобы дети могли выбирать тоже.
Да, и ведь заметим правильно, мы рекомендуем учителям подчеркивать вот эту мысль, что если встать на этот путь, то ты придешь в уныние и будешь несчастен. Вот о чем речь-то. Хотя бы вот это. И обратим внимание, был ли счастливым Некрасов? Да вот, пожалуйста, я выписал специально строки. «Мне самому, как скрип тюремной двери, противны стоны сердца моего». Вот как иногда он замечательно это чувство. Он же тоже носил образ Божий. И тоже его сердце нет-нет и вопияло. От чего он приходил в ужас? От собственного творчества, от собственного мировоззрения. Посмотрите, да, как скрип тюремной двери, правильно, мы читали это стихотворение утро, ему эти стоны его сердца. «Жизнь напрасно я убил, все силы сердца моего истратив в медленной борьбе, не допросившись ничего. Я устал, в себя я веру потерял».
Ну, конечно, горестные слова, хотя отлиты в такие красивые поэтические строки. Ну что ж, Николай Алексеевич, может быть, немножко на печальной ноте нам надо заканчивать нашу
беседу. Ну, мы сделаем вывод, да, мы сделаем вывод, что Некрасов отражает огромный пласт идеологии XIX века, вот этого знаменитого соблазна, то есть огромная группа интеллигенции решила, что счастье можно искать вне Бога. И церковь они иногда не отрицали, как Некрасов, но сделали ее служанкой. Служанкой социальных теорий. Они, к сожалению, поверили в эти социальные теории, в это построение совершенного общества на земле, и пошли по этому пути. Мы сегодня, после всех трагедий 20 века, должны сказать четко и уверенно, это соблазн был. Это было заблуждение, это искажение. Жалко наших отцов. Не только один Некрасов. Он просто олицетворяет и поэтически воплотил то, что витало в воздухе. Перечитывая Некрасова, я четко чувствовал, что Раскольников это и есть вот как бы...
Некрасовский герой.
Да, все вот эти идеи. Достоевский написал, только глядя на таких, как Некрасов, он ужаснулся, как они хотят именно справедливости. И поэтому ругают этих старух, да, такие они сякие, старуха жадная, вот она такая сякая, ее надо вплоть до того, чтобы убить, что и сделал Раскольников. И поэтому, да, это, мы ученикам своим скажем, это часть нашей истории, она такая грустная и печальная, но поучительная. Это должно укрепить нас в вере и снова привести нас к тому, что мы, несмотря на все соблазны, вокруг, а их будет завтра еще больше, должны твердо стоять в вере и понимать, что нет иного пути, кроме указанного Христом, и всяк, пролезая иначе, есть стать и разбойник. Николай Васильевич Гоголь.
Дорогие друзья, на этих, мне кажется, очень замечательных словах, спасибо вам за них, Николай Алексеевич. Мы завершаем сегодняшнюю нашу беседу, наше занятие в радиоуниверситете, и я еще раз хочу сказать, что вела программу Елена Николаевна Себина. У нас в студии был Николай Алексеевич Лобастов, автор книги о русской литературе «Записки сельского учителя». И вы можете нам писать, задавать свои вопросы, делиться впечатлениями по адресу 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж».
А главное, приглашаем вас и на последующие наши занятия, которым не с числа.
Николай Алексеевич, к нам поступает много вопросов. Где можно приобрести книгу, которая лежит в основе нашего разговора, вашу книгу «Записки сельского учителя»? Называется книга о русской литературе.
Эту книгу выпустил Российский общественный фонд изучения наследия Столыпина. И вот этот фонд Столыпина может вам выслать книжку. Надо позвонить им по телефону 495-775-21-76.
Итак, дорогие братья и сестры, вы можете оставить заявку, и книга вас обязательно найдет. Я еще раз повторяю номер телефона. 8-495-775-21-76. Обращайтесь.
Присылайте свои заявки.
Благодарим вас за внимание. Храни вас Господь.
Всего вам доброго.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Силу вот этой любви, исходящей от человека. Какое-то великое благо. То есть человек, который становится причастником Божьей благодати, он источает ее, эти великие вокруг. Эти импульсы идут буквально на каждого человека и освящают его, этого человека. Почему так народ искал всегда и до сих пор ищет святых? Правда, сейчас перестали искать святых, сейчас ищут прозорливцы. Свят он, не свят, я не важен. Путь он хоть колдун будет, но он скажет мне, что будет завтра со мной, и я побегу на четвереньки. Да. Ищут, к сожалению, чудотворцев, исцелителей, предсказателей. Вот ищут они святые. Не того, кто научит меня жизни христианской. Это меня не интересует. Мне нужно, батюшка, что вот мне делать? У меня такая-то проблема. И все проблемы какие? Чисто земные. Обратите внимание. Прямо учат, приучают материалистов. Жутких материалистов. Обратите внимание, с чем идут люди. По святым местам. Поискали и искали старцев. Исключительно земные вещи. Я не знаю, редко-редко, наверное, когда какой-то человек придет и скажет, батюшка, не могу. Заражен тщеславием, никак не могу с собой справиться. Помогите, что мне делать? Скажите. Потому мы мало обращаемся к чтению такой литературы, как вот Иоанн Лествичник, например. Слушайте, это удивительно. Сам как оно написано. Но пусть оно написано людям уже высокого духовного уровня, Ну, слушайте, вы только почитайте, как написано-то она. Какие-то слова прям дышат силой необыкновенной, это благодатной, как Лермонтов писал. Вот. Сила благодатная в этой молитве. И Сафасирину посмотрите. Я понимаю, что мне, наверное, кто-нибудь из духовных людей сейчас бы сказал, что вы делаете, какую вы литературу советуете. Ну, верно, эта литература не по нам,